В гостях у нас Любовь Акуленко, координатор информационной кампании, информационной инициативы «Сильнее вместе». Надо сказать, что эта инициатива была создана, когда соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом еще было только проектом. И вот эксперты, активисты этой инициативы «Сильнее вместе» прочитали это соглашение, текст этого соглашения, перевели его на язык инфографики и распространяли эту информацию о соглашении. Это всего 2000 страниц, не каждому под силу прочитать. Вот содержание этого соглашения среди журналистов, политиков, ну и среди всех, кто интересуется этой темой. Итак, Любовь Акуленко, нужно ли сейчас эта должность?
Конечно же, нужно. Все страны Восточной и Центральной Европы, которые подписывали подобные соглашения, но да, у них еще была перспектива членства в Европейском Союзе. У нас такого нету, но у нас такой же сложный документ, как у них. И если мы хотим действительно исполнять этот международный договор, нам эта личность нужна. Мало того, что не только эта личность, нужна большая институция, как в Польше было отдельное министерство, которое работало днем и ночью для того, чтобы все эти, я думаю, что где-то 300 или 400 директив на протяжении 10 лет мы должны адаптировать. Так как мы это сейчас делаем с боями, то я думаю, что нам 10 лет не будет достаточно. Поэтому я считаю, что это победа, что есть такой человек. Но вопрос, сможет ли этот человек выгрызти, по-другому не могу сказать, себе полномочия. Потому что у нас уже были двое таких вице-премьеров с европейской интеграцией.
Ранее.
Еще во время, когда был президентом Ющенко. Но, по правде говоря, результатов никто не почувствовал. Это так.
Я бы хотела уточнить для наших радиослушателей, что такое директива, которую нужно адаптировать?
Ну, директива — это по-другому. В Евросоюзе так называют закон. У нас это законы, у них это директивы. И хочу обратить внимание, что если адаптация одной директивы, это не значит, что это только один закон. Это может быть несколько законов. А может еще к законам какие-то другие акты, которые должны разрабатывать или Кабинет министров, или Министерство. Если подвести итог, это очень длинная работа. Это не просто так щелчок и адаптировали.
А можно пример? Вот есть директивы, которые касаются, например, молока или мяса, или еще чего-нибудь, или огурцов, какие они должны быть, прямоугольными, квадратными, круглыми?
Ну, например, если брать пищевую безопасность, то там очень много директив, так как в Евросоюзе очень переживают за потребителей, намного более переживают, чем в Америке, потому что сейчас Евросоюз согласовывает соглашение с Америкой про торговлю, и там стандарты намного ниже. В Европе стандарты очень высокие, и, например, какие стандарты у них есть, и то, что я сейчас вижу, например, если есть три отдельных директивы, как в Европейском Союзе контролируют производство пищевых продуктов. Этот принцип от лану до столу. От поля к столу. Надо контролировать, что кушает животное, в каких условиях оно находится, как обрабатывается молоко или мясо, какая температура, когда оно едет в супермаркете, как оно хранится в супермаркете. Это отдельный закон, и у них три отдельных директивы. Сюда еще также входит контроль на границе и экспорта, и импорта, также контроль овощей и фруктов. Ну вот у них там три или четыре директивы, а мы сейчас в Украине хотим объединить все это в один большой закон. Это очень сложно, уже 2 или 3 года мы это делаем, никак у нас не получается, потому что этот закон закладывает абсолютно новую философию, как должны проверяться наши пищевые предприятия. У нас в Украине еще во времена Советского Союза выработалась такая практика, что все предприятия знают, когда их будут проверять.
И готовятся.
Конечно. В Европейском Союзе такого нет. Никто ничего не знает. Но в Европейском Союзе есть две вещи. Первое – это отдельный листочек, в котором указаны баллы про риски, которые несет предприятие. Если это, например, на этом предприятии есть или молоко, или мясо, вы моментально попадаете в высокий риск, потому что это продукты...
Скоропортящиеся, да?
Да. Второе, если у вас специальные процедуры европейские, ХАСП, это контроль критических точек на производстве. Если он у вас есть, тогда вы уже немножко ниже падаете. Если у вас очень большая зона риска, это значит, что вас будут проверять 3 или 4 раза в год. Вы не знаете, когда. Если это овощи, фрукты, вас могут проверять. Это небольшая зона риска. Раз в год, 2 раза в год. Это первое отличие. Второе отличие, что вопросы, по которым будут проверять, они известны, они публичные. Они должны быть на сайте. У нас сейчас создалась отдельная служба по контролю за безопасностью пищевых продуктов. Все эти вопросы должны быть у них на сайте. И инспектор не имеет права отойти от этих вопросов. Но никто никого не должен предупреждать. И для Украины на самом деле это большая проблема, потому что так никто не привык работать. В Европе это нормально. Если ты ничего не нарушаешь, то ты всегда будешь готов к проверке.
То есть не будет у инспектора шанса сказать, мне не нравится цвет ваших занавесок, и поэтому вы не прошли проверку?
Нет, конечно. Он не имеет права спросить, задать такой вопрос. Он имеет право только пройтись по этому списку, и он может попросить производителя показать документы, в которых производитель отслеживает, при какой температуре происходила пастеризация молока, в каком виде это молоко пришло, анализ делать. Все это фиксируется в специальных записях, в специальных журналах, и все это будет проверяться. Если все нормально, если все есть, то я... Ну, вопрос тот, что все мы привыкли, что наши инспектора, и ветеринары, и санитары, они не привыкли к европейскому подходу проверок. Они... Как-то для них это, я так понимаю, что очень будет тяжело по-европейски проверять, но надо их учить.
Я бы вот хотела вернуться к таким общим евроинтеграционным вопросам. Сейчас в Киеве на форуме по вопросам безопасности министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Латвии Эдгар Ринкевич сделали заявление о том, что Украина должна постепенно начинать имплементацию законодательства ЕС. Очевидно, это касается довольно большого объема законов, да, ну и тех же директив ЕС. И я бы хотела спросить, вот как это все повиснет на плечи одного единственного вице-премьера по вопросам евроинтеграции? Это как-то очень масштабно.
Да, соглашаюсь, что это масштабно, но посмотрите, что сейчас у нас происходит. А по-другому просто не будет. Должен быть человек, который будет с одной стороны всех стимулировать, а с другой стороны всех подгонять. У нас же в министерствах есть заместители министров, которые ответственны за европейскую интеграцию.
Да, и новый вице-премьер, по сути, получается их начальник, так?
Он должен стать их начальником. Он должен также суметь договориться с Верховным Советом. Я не знаю, как это сделает Иванна Климпуш, но это будет ее большое достижение, чтобы парламент понял, что если идет законопроект, благодаря которому мы должны исполнить или директиву, или другое обязательство в рамках соглашения, оно должно идти или по спрощенной процедуре, или надо обращать на это внимание.
Или просто в приоритете.
Оно должно быть всегда в приоритете. И это задание вице-премьера, потому что на заместителей министров по евроинтеграции им очень тяжело наладить эту коммуникацию в Верховном Совете. Единственный, кто сумел это сделать, это был Максим Нефёдов с Министерства экономики, но это как бы исключение. А за общее правило я не вижу, чтобы удалось это сделать. Это делается, потому что активисты, мы все время напоминаем об этом, потому что кто-то в комитетах понимает, что это важно, потому что экспорт, русский рынок мы потеряли, а европейский очень сложный, и надо принимать все эти правила. Но это как-то хаотично очень происходит. Я уверена, что если она себе поставит такую цель глобальную, это все можно отслеживать и коммуницировать.
Мы говорим сейчас с Любовью Акуленко, координаторкой информационной кампании «Сильнее вместе». Говорим про новое правительство и новый элемент в этом правительстве, вице-премьера по вопросам евроинтеграции. И, собственно говоря, к персоналиям. Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая теперь получила портфель вице-премьер-министра по евроинтеграции, входит в группу, входила, по крайней мере, пока была народным депутатом, в группу «Еврооптимисты». Ну и очень много участия принимала в различных подготовке различных форумов, как то Ялтинская европейская инициатива, он раньше проходил по инициативе Виктора Пинчука в Ялте. То есть у нее такой бэкграунд проевропейский. Что вы думаете ей как от имени общественной инициативы «Сильнее вместе» и других организаций? Как думаете налаживать с ней сотрудничество? То есть вы представить ей некий план работы или готовы войти советниками, или какая-то другая форма сотрудничества сейчас вот обдумывается в сообществе экспертов?
Я думаю, что план работы у нее, наверное, уже есть. Мы со своей стороны хотим предложить ей две вещи. Первая вещь — это онлайн-мониторинг процесса, как адаптируются директивы. Мы еще год назад создали специальный навигатор для мониторинга процесса евроинтеграции и адаптации вот этих директив. И его работа — это сигнализировать о проблемах. Сейчас нам нужна будет ее помощь для того, чтобы мы нормально сотрудничали с министерствами, и она сможет в онлайн-режиме легко отслеживать, где есть проблемы, и обращать на это внимание. Я думаю, что это ей поможет. И вторая вещь — это то, что мы хотим, чтобы она стала главным коммуникатором для продвижения зоны свободной торговли в парламенте, а также всех остальных директив, которые включены в соглашение об ассоциации. И мы хотим ей помогать, потому что мы сейчас это делаем, это наша гражданская инициатива, но мы хотим создать большую коалицию, и чтобы она вошла в эту коалицию и продвигала вместе с гражданским обществом.
Я напомню, что в студии у микрофона Громадського радіо Наталія Соколенко, Анастасія Багаліка, и вы слушаете программу «Киев-Донбасс», в которой сейчас мы общаемся с Любовью Акуленко, координатором инициативы «Сильнее вместе», и говорим о должности вице-премьера по вопросам евроинтеграции в новом правительстве. А, Люба, как вы оцениваете, сколько нужно будет Иванне Климпуш помощников и людей, которые будут координировать какие-то вопросы евроинтеграционные между министерствами в кабинете министров?
Ну, видите, в Польше было где-то 100 человек, когда они вошли в активную фазу. Сейчас она ж не одна, там же есть офис европейской интеграции, там где-то 25 человек работают. Я думаю, что у нее в команде где-то будет 10 или 15 человек. Ну, для начала, мне кажется, что этого будет достаточно. Кроме того, мы точно знаем, что у них есть отдельный проект Европейского Союза, целью которого является помогать не вице-премьеру, а офису с европейской интеграцией, который есть в Кабмине, но сейчас это всё ответственность будет вице-премьер-министра. Там и экспертов можно будет искать, там и адаптацию директив они могут помогать. Там очень много ресурсов и финансовых, и человеческих. Это не то, что вице-премьер приступает к обязанностям, и у него ничего нету. Сейчас даже в офисе есть ресурсы для того, чтобы проводить реформы и правильно их коммуницировать в сфере европейской интеграции. Я думаю, что этим просто надо правильно воспользоваться. Я понимаю, что ей очень будет тяжело, потому что сейчас я не вижу, какие у нее будут обязательства и что она может делать, а что она не может делать. Она не может сейчас влиять на заместителей министров по европейской интеграции, потому что на них влияют их же министры. И как она сможет договориться в этом плане, мне сейчас тяжело сказать, но обязательно она или должна какой-то отдельный комитет в Кабмине создать, чтобы их всех постоянно коммуницировать с ими. Сейчас у нее будет не только кадровый тяжелый вопрос, но сейчас у нее будет вопрос, как наладить коммуникацию с министерствами и с Верховной Радой. Потому что я думаю, что вы все помните, что четверг и пятница — это очень плохой день. В Верховном Совете депутатов фактически нету. Это ж не от нее зависит. Это просто как-то так у нас сложилось, что никто не ходит в Верховный Совет. Я тут вообще никак не могу понять. У нас такого никогда не было. Поэтому у нее очень много сложных задач, и успешным политиком она станет тогда, когда она сумеет договариваться и планировать весь этот процесс.
Процесс в том числе и реформ. Так, а вот интересное сообщение только что я получила на свою почту от группы, от социологической группы «Рейтинг». И среди других параметров, которые спрашивали у респондентов, у граждан Украины, социологи, вот они им задали вопрос, что, по вашему мнению, какие реформы, по вашему мнению, в трех приоритетных для вас направлениях должны быть и приоритетом для государственной власти. И вот люди пишут, антикоррупционная реформа, обновление власти, ну, такая тоже реформа, реформа системы здравоохранения, развитие предпринимательства, судебная, и вот даже реформа сельского хозяйства. Любовь Акуленко, к вам вопрос, а для вас, по вашему мнению, каких первых три приоритета должны быть у нового вице-премьера по евроинтеграции? То есть директивы каких направлений, каких сфер деятельности должны быть у нее в приоритете для того, чтобы они как можно быстрее становились законами Украины?
Я бы сейчас на самом деле немножечко отошла от директив и посмотрела на эту ситуацию в другом свете немножко. Главная задача ассоциации — это помочь нашему мелкому и среднему бизнесу адаптировать европейские стандарты на производстве и начать торговать, если не с Европой, то с другими странами. И у нас сейчас есть три группы проблем, которые абсолютно не связаны с соглашением, но они очень влияют на то, они влияют негативно на процесс экспорта. Первый фактор — это то, что сейчас уже все прогнозируют, что 2016 и 2017 год на мировом рынке будут сильно падать цены на сырье. А как мы все понимаем, Украина в основном экспортирует сырье. Что это значит? Опять у нас экспорт будет падать. И она должна об этом помнить. Вторая вещь, что в Украине у нас сейчас есть валютные ограничения у экспортеров. Если он продал свой товар, получил валютную выручку, он ее обязан продать сразу же в гривне. Вы понимаете, сколько предприниматель теряет? Я понимаю, что с одной стороны Нацбанк
обещает эти валютные ограничения постепенно снимать на протяжении года.
Снимать. И другой вопрос, что они хотят как-то стабилизировать ситуацию, но это очень сильно мешает экспортерам. И третья вещь. Год назад, когда у нас появился специальный торговый представитель в Министерстве экономики, я истинно верила, что там появится специальный центр по поддержке экспортеров. Такого нету. И мне кажется, что Ивана должна начинать поднимать эти вопросы. Первую проблему ей решить она не сможет решить, потому что это мировые тенденции. Но она должна все время об этом говорить, что наш экспорт падает с разных причин, и мы должны у себя в стране хотя бы снять те барьеры, которые мешают экспорту, с другой стороны, помочь, консультировать и помогать. А если говорить об ассоциации, то самые главные вещи — это чем мы торгуем? Это я бы на ее месте обращала внимание, конечно же, на пищевую безопасность, потому что только мы начали торговать, там сальмонеллу в яйцах нашли в Израиле, там какую-то бактерию, антибиотик в меду нашли в Чехии. Я бы на эту реформу сейчас начала обращать большое внимание, потому что мы очень много аграрной группы, аграрных товаров экспортируем, мы заходим на мировые рынки, и мы не должны позориться, мы должны выглядеть нормально. Вторая вещь — это работа нашей таможни, потому что она до сих пор не работает как часы для бизнеса. Она работает как шлагбаум, который всех тормозит. Третья
реформа. Хорошо, если как шлагбаум, а не как пылесос.
Ну да. Третья реформа — это энергетическая реформа. Она не связана с зоной свободной торговли, но она очень важна. Четвертая реформа — это антикоррупционная реформа антимонопольного комитета, потому что это тоже влияет на бизнес и государственные закупки. Я бы на ее по своему мнению, я бы обратила на этот блок по зоне свободной торговли. Если говорить о секторальном сотрудничестве, то я бы занялась транспортом и я бы занялась экологией, потому что Евросоюз от нас очень много директив по экологии требует. Я понимаю, что наш бизнес боится, потому что мы же привыкли очень много вырабатывать и не думать о том, как мы загрязняем окружающую среду. Потому что в Европе, если даже самый страшный завод, у него площадка с травкой, там бегают кролики, зайчики, и воздух чистый, у нас такого нету. И это будет очень тяжелое задание. Я не знаю, как его выполнять по экологическим требованиям.
Что ж, будем говорить спасибо Любови Акуленко, координатору инициативы «Сильнее вместе».